30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, напоминаю вам, что вы слушаете разговор с ученым-физиком, лауреатом Нобелевской премии, академиком Виталием Лазаревичем Гинзбургом. До рекламы вы слышали первую часть нашего разговора, а сейчас мы продолжим.
Как быстро развивается наука? Вот у нас есть такой Греф, министр, просто троглодит.
Почему?
Вот я вам сейчас скажу. Он сказал, что наука не нужна. Говорили, что вот на заседании, где обсуждалось будущее Академии наук, это общий, очень важный вопрос. Роль науки в обществе. Так вот, Академия наук требует определенных денег и больших денег. Мы тратим на науку чуть не в 100 раз меньше, чем Америка. И мы отстаем в этом смысле. И вот определенные круги хотят как-то урезать Академию наук, забрать частично. У Академии наук сейчас очень много земли. И хорошей, ценной земли. Так вот, хотят всякие деятели, так сказать, прибрать к рукам эту землю, прибрать к рукам Академии. Академия дорога.
И управление какое-то менеджерское ввести.
Это уж настолько идиот, теория, я ее знаю, что у меня лежит этот. Это какой-то просто бандит менеджерское управление. А что такое президиум Академии наук? Это и есть менеджерское управление, но это управление ученых. Не могут же наукой ведать менеджеры, но техникой частично могут. Это совершенно абсурд. Так вот, я хочу сказать, что этот Греф выступил с тем, что вообще зачем выброшенные деньги там на науку, не нужно давать деньги и так далее. Это абсолютный абсурд. Я наоборот считаю и глубоко уверен, что будущее всего мира в значительной мере в науке. И будущее России. Я получаю американские журналы. Они тоже кричат, у нас урезали, нам мало дают. Им мало дают. Вы знаете, вот имеется замечательная проблема. Кстати, это важно для развития российской науки. Есть замечательная проблема поиск гравитационных волн. Но вы знаете, что, как я уже говорил, силы гравитации страшно малы. Поэтому гравитационные волны, это волны, ну, аналогичные световым волнам, но волны гравитационного поля. Они очень слабы. И их до сих пор не поймали. Так вот, американцы создали две установки больших. Вы знаете, сколько стоит? $500 миллионов. Мы таких денег даже...
Всего лишь для ловли этих гравитационных волн, да?
Да, и до сих пор не нашли. Я это хорошо знаю, потому что человек, который, ну, коллеги, есть такой Брагинский Владимир Борисович, профессор МГУ, он участвует в этом проекте. И очень хорошо. Делают американцы, но наши участвуют. И они получат все результаты. Так и нужно себя вести. Мы не можем тратить колоссальные средства. Действительно, если меня спросили, нужно ли тратить вот такие средства на поиск гравитационных волн, я первый ответил бы нет.
Вот видите, да.
Это естественно.
Вот, да.
Ну, чтобы по одежке
протягивали ноги. Сколько таких вот проектов?
Ну, есть
между прочим, вы ведь в курсе наверняка, вы следите за новостями. Вот этот свежий скандал в Южной Корее, где ученый объявил несуществующие достижения.
Стволовые
клетки. Знаете, какой удар? Многие говорят, что теперь там тоже под угрозой многие очень направления исследований.
Просто враги этого ученого будут его преследовать.
Дело не в этом. Меньше государство собирается выделять денег, в том числе, на исследования.
Стволовые клетки-то не виноваты. Это действительно замечательная вещь, по-видимому. Я, к сожалению, плохо знаю биологию. Хотя на моих глазах, вот, когда Крик, кстати, мой ровесник, он 16-го года, и он умер около года назад. Это Крик и Ватсон, которые вот... Это в 53-м году они открыли ДНК. Вот смотрите, 50 лет назад на памяти нашего поколения, ну или ваших родителей, неважно, такие великие открытия. А сейчас используется же колоссально в медицине, совершенно другая медицина. В 19 веке же анестезии даже не было.
Да это все так, конечно. Это развивается человечество, и наука дает свое. Между прочим, религия, во всяком случае, в лице представителей церкви, они ведь не против науки, а даже предлагают рука об руку познавать тайны мира.
Я вот, вы, видно, читали эту мою статью. Так что там писал папа Иоанн Павел II? Кстати, был, конечно, человек.
Что человека определяет следующее. Человек ищет истину, пытается ее познать.
Ну, можно ее понять не только с помощью науки, но и силы откровения. Вот я их спрашиваю, вот этих теологов, ну, укажите мне один пример, когда силы откровения вы что-то узнали.
Искусство. В искусстве все силы откровения. Искусство невозможно без откровения.
Что такое откровение? Что-то снизошедшее.
Да, снизошедшее.
Вы хотите мою веру, если это можно назвать верой?
То это светский гуманизм.
Вот светский гуманизм, да.
Поняла.
Это заменяет, полностью заменяет религию. Но это на научной основе, они отрицают науку. И, конечно, у них, они сторонники всех разумных гуманистических правил. Никакого противоречия нет. Я уверен, что через, знаете, вот прогноз. Это даже ваша дочь не увидит, но ваша внучка. У меня, кстати, есть правнуки уже. Так они, может быть, увидят. Я уверен, что через 100 лет не будет религии, во всяком случае, в культурном мире, а будет светский гуманизм.
Не думаю, что так скоро, не думаю. Да, мне кажется, быть, что мы, надеюсь, я так скажем, что мы движемся в сторону такого экуменизма, что не будет такого религиозного разграничения, которое, мне кажется, есть зло. Вот.
Что меня заставляет все-таки верить в то, что человечество не пропадет и все кончится хорошо, давайте так говорить. Потому что я задаю себе вопрос, что было 60 лет назад? Вот, ну, не в 45-м, давайте в 43-м. Значит так, война, Гитлер захватил всю Европу, ну, до перелома, до Сталинграда. Захватил всю Европу. У нас фактически фашистский, сталинский режим. Вообще сплошной мрак. И вот, а что мы имеем сейчас, все-таки нельзя же отрицать. Очень мощная Америка, Европа процветающая, мы тоже все-таки...
Как-то изменившиеся, да?
Колоссально изменившиеся. Поэтому я надеюсь все-таки, что человечество сможет победить этот мрак. Интересный вопрос я, может быть, хочу вам обратить ваше внимание. Это вот что. Нужно понимать, что науки находятся на совершенно разном уровне. Вот физика и экономика, давайте рассмотрим. В физике нет... Русской физики, еврейской физики, английской физики. Нет, есть единая физика. Когда вы говорите российской физикой, значит состояние физики в России или английская физика, состояние в Англии. Но наука одна. У нас есть споры. Масса неясного, но у нас есть общий язык. А возьмите, что с экономикой делается.
Иногда кажется, что это уже наука.
Нет, это просто такое состояние науки. Возьмите, вот Илларионов держится одного мнения. Вот у нас есть такой академик Львов.
Да, знаю.
Вот вы, наверное, знаете.
Я знаком с ним.
Я с ним едва знаком, но он пишет много, и он утверждает, что наша экономическая политика совершенно неверна. И Ясин тоже утверждает. А другие утверждают, что она верна. Вы понимаете, что делается? И это вот интересно, как это преломилось. Это не все знают на Нобелевских премиях. Ведь Нобель никакой премии по экономике не предложил.
Но ну, он и по математике, по-моему, не предложил.
Да,
по
математике как-то по другим причинам. Там есть всякие слухи, не будем это обсуждать. А насчет экономики, если память мне не изменяет, в 69-м году такую премию ввел Банк Швеции. И он дает там на это деньги. И, кстати, она официально называется даже не Нобелевская премия, а премия имени Нобеля. Но вообще там вот, когда выдавали, так эти экономисты были на равных правах с остальными лауреатами. Но это вот отражение того, что еще 100 лет назад экономика вообще не считалась, хотя, конечно, была там Смит и Маркс. Так вот, что я хочу сказать. Наука бешено развивается, и экономика бешено развивается. И компьютеры помогают этому колоссально. Я надеюсь поэтому, что через какое-то время и в экономике будет нечто более определенное, понимаете? И тогда можно будет более четко, может быть, прогнозировать будущее.
А, вот, кстати говоря, хотела вас спросить, Виталий Лазаревич, дело в том, что сейчас, в связи с тем, что появились разнообразные каналы обмена информацией, появились и сложности в определении, что есть обмен информацией, а что есть предательство интересов Родины. Появились дела шпионов-ученых.
Я вот участвую в этом деле.
В каком? Возмутить...
Как? Я выступал и выступаю.
По Данилову?
По Данилову. Это возмутительное дело. И люди, может быть, боятся говорить, а я, во-первых, не боюсь, потому что меня не опасаются, меня, в конце концов. Мы проводили, вот есть такой Рыжов, может, вы его знаете.
Да, конечно, конечно.
Вот он, я вам очень советую, можете с ним поговорить, он еще лучше знает. Было создано, есть такая комиссия...
Людмила Алексеева?
Да, Людмила Алексеева. Вот есть такая группа, я тоже в нее вхожу.
Хельсинская группа.
Мы заслушивали и Данилова, он был и с нами, он тогда не сидел, его временно отпустили. Это чистая липа, это возмутительнейшая вещь, это кагибинные штучки. Просто они, понимаете, желая получить, я так понимаю, лишнюю нашивку там или как-то пройти вперед, состряпали это дело. Там был суд присяжных, и все дело в экспертизе. Вот это вот важнейший вопрос. Так, я сам присутствовал на заседании, где были, как утверждает Рыжов, все ведущие, я недостаточно знаю этих людей, ведущие специалисты в этой области, все как один утверждали, что ничего Данилу Шейду было известно. Ничего он китайцам не выдал. А эти люди нашли, понимаете, экспертов каких-то, ну, мало ли можно найти неграмотных экспертов, которым подтвердят все, что угодно. И вообще, элементарное отсутствие логики. Это все делается на закрытых заседаниях. Что за логика? Если человек шпион, вы его обвиняете в шпионаже. Значит, он какой-то стране, ну, скажем, там, Китаю, передал уже
информацию.
Так почему эту информацию нельзя здесь публично опубликовать? Это же логический бред.
Ой, чтобы Индия не узнала.
Вот именно. Так что вот вам пример. Наоборот, мы написали какое-то письмо куда-то там в Хельсинки. Я вам же все... Не в Хельсинки, простите, в Страсбургский суд и куда-то еще. Вот вы правы совершенно.
А, еще вопрос. Как раз упомянули мы Ближний Восток, упомянули Иран. А скажите, как вы относитесь к ситуации сейчас с ядерной программой по Ирану?
Я бы без всяких разговоров, я сегодня слушал, что американцы настаивают передачу это в Совет Безопасности. Конечно, нужно передать и санкции на них. Нужно их, так сказать, никаких... Вот эта теория, понимаете, дурацкая совершенно политкорректности. Вот мы можем на примере Ирака. Ведь большинство, в том числе мои родственники и близкие друзья, нет, нельзя было вводить американские войска в Ирак и английские. Я считаю, что нужно было вводить. Конечно, они вели неуклюже. Конечно, это в каком-то смысле нарушение. Ну, оказалось, что у Саддама нет. Понимаете, нужно ждать, пока этот негодяй вам бросит биологическое оружие на голову, что ли. Или... Ведь он известный. Ведь смотрите, какой бандит. Они применяли химическое оружие в войне с Ираном. Установлено. Они разграбили Кувейт. Это же мы прекрасно с вами помню. Они убили у себя колоссальное количество людей. И иранцы, иракцы же их сейчас судят, не американцы судят. Эти утверждают, что нужно сидеть и молчать. И ждать, пока вот что сидеть
но
и молчать.
Ну, тяжелая штука такого рода вмешательства. Конечно, конечно. Война в этом регионе страшная.
Я прекрасно понимаю. Но ведь это же, вы вспомните Мюнхен. Вспомните происхождение той войны. Они в белых перчатках пытались этого негодяя Гитлера остановить, и не остановили, и могли остановить.
То есть вы за серьезные превентивные вмешательства, да?
Нет, ну, конечно, это сложный вопрос, но я против, понимаете, вот эти так называемые левые пацифисты, меня возмущают. Мне такова человеческая порода, ну что делать?
А по Ирану, то есть действительно нужно передавать, Ирану, на ваш взгляд, Совет Безопасности, да?
Они сделают, поздно будет, когда они бросят бомбы, ведь они не бросят, это, конечно, я не думаю, что это реальная угроза для человечества сейчас, но нельзя им давать делать, что они хотят. Должно же мировое сообщество управлять так. И возьмите Северную Корею, но это же смех. Это же диктатура. Он сейчас вот попал в Китай, так это секретный визит. Поезд охраняли. Это смехотворно. Я вообще читал о Северной Корее. Вы же тоже читали. Они голодают. Черт знает, что там делается. Им атомная бомба нужна. А Южная Корея, те же корейцы процветают. Ну, что говорить?
Да. Да. Скажите мне, пожалуйста, еще, что еще из каких-то событий сегодняшнего дня как бы вас вот интересует и привлекает ваше внимание вот сегодня?
Из событий не науки вы имеете в виду, конечно?
Вот именно из разнообразных событий, не только науки.
Нет, ну меня, конечно, огорчает ситуация, во-первых, у нас в стране.
Такой некий возврат к неким...
Да, безусловно,
уже
что будет, непонятно.
Былым традициям, да?
Да, нет, ну просто черт знает что. Ну вот вам ваше эхо разрешает разговаривать. Понимаете, я далеко, и многие считают, вернулись в старое время. Я решительно против этого, нельзя сравнить. Я, слава богу, прожил много лет в советское время и понимаю, что колоссальный прогресс. И, по-моему, это неблагодарность. Значит, я являюсь противником астрологии. В известиях я считаю, что возмутительно, что в хороших... И, кстати, обратите внимание, ни в одной хорошей западной газете, которую я знаю, «Нью-Йорк Таймс», «Таймс», никакой астрологии, конечно, нет.
Но они, наверное, прошли это этот этап.
Бульварная пресса.
Они это, прошли этот этап. У нас есть.
Это бульварная пресса.
У нас в «Коммерсанте» печатают, и в «Известиях», вот, и в разных других газетах.
Так вот, значит, не было в «Известиях», а я читаю «Известия», понимаете, с детства, отец читал. Потом появилось несколько лет астрологии. Там был какой-то редактор Кожохин, раз отчет. Вот,
не был такой.
Я ему написал письмо.
Он вам не ответил.
Он мне не ответил. Угу. Потом был другой редактор. И вдруг я вычислил в известиях, что у них назначен новый генеральный директор, товарищ Годлевский.
Годлевский, да.
Я, откровенно говоря, не знал, что такое генеральный директор. Я написал ему вежливое письмо и сказал, что ну вот мне нужно, не позорьте хорошую газету. Нельзя этого делать.
А он вам ответил, что нельзя вмешиваться в политику редакционную.
Через месяц, ага. Что я с вами согласен. Но у нас редактор отвечает за содержание. Товарищ Бородин тогда был. Значит, Бородин отвечает, а он считает, что нужно астрологии, поэтому помочь вам не могу. Потом Бородина сняли. И в новой газете, которую я читаю, там были статьи того же Бородина. И особенно возмутившее меня письмо...
Сенкевич.
Письмо в новую газету, что да, он обсуждал сам астрологию. Главное рентабельность. Угу. Поэтому как рентабельность...
Но это менеджерский подход, конечно.
Это
если это привлекает читателей...
Это я считаю, что задача... Вот я понимаю так патриотизм. Патриотизм я понимаю так, что в меру возможности человек должен стараться просвещать население. Угу. Делать все, что может хорошего для своей страны. Государство и страна должна стремиться к воспитанию населения. Угу. Вот этот пример как раз. Если маленькая газетенка, которой нужно выжить, что-то такое, она бы печатала прогнозы, я бы еще ее простил. Но когда известия, которые, для которых это, понимаете, последняя спица в колеснице, вместо того, чтобы подумать о том, что ты должен наоборот, они должны поместить статью. Мы, кстати, написали 4 академика, это вот тоже вот интереснейшее дело, написали в известии, это было опубликовано в тех же известиях. Но дело в том, что в военном ведомстве была астрология. Вы подумайте. И в МЧС, как это вот, в МЧС, они по астрологии, понимаете, ведь нельзя же, астрология же бред. Я же это понимаю, и все ученые это понимают. А они, видите ли, ищут пропавший самолет с астрологическим методом. Я считаю, что будущее мира и России, может быть, в особенности, в огромной степени зависит от развития науки и от использования научных достижений и от научного мировоззрения. Это, а не религия, не возвращение к царю-батюшке, как хочет товарищ Михалков, и не, понимаете, возвращение к религии, как хотят вот наши православные боссы. Не в этом будущее России. Будущее в развитии науки в первую очередь. Ну и демократия, конечно, но мы сейчас не обсуждаем этой политической стороны дела. Наука доказала своим уже несколько вековым развитием всю свою мощь, всю свою силу. А вот товарищ Греф, например, продолжает, нужно академию, видите ли, там уменьшить число институтов и так далее. Ведь, я не знаю, люди преданные науке, вы знали, что они голодали, вот фонд был в Ленинграде, вы знаете это. Люди голодали, но этих коллекций, понимаете, не ели.
Да, в блокаду.
И кроме того, вот есть заповедники и так далее. А они хотят использовать эту землю. Все время покушение, понимаете, на землю. Жулье. Я не люблю жулье, не люблю олигархов, кстати, тоже. У меня была интересная переписка, я слишком сильно. Ходорковский мне написал письмо, это, может быть, вам интересно будет. Значит, я где-то там высказался против олигархов. Так, коротко говоря, я где-то там что-то, я даже не знаю где, против этого грабительского капитализма и так далее. И вот представьте себе Ходорковский, когда он уже сидел, прислал мне письмо, по-моему, я плохо храню его, рукописно написано от руки. И там написано было следующее. Вот вы выступаете против. Так вы не правы. Я, например, все свои, так сказать, деньги и усилия тратил на развитие производства. А моя личная жизнь ничуть не более богата, чем жизнь так называемого среднего класса. Единственное, на что я тратил очень много денег, это на охрану, что неизбежно. А в остальном ничего такого не было. И действительно, я верю в его искренность. Я знаю, что его мать и отец содержат там какую-то
лицей, и в общем, детский, благородный.
Ну, это да, особый, да. Ну, я ему, естественно,
ответил. У него действительно было скромно с личными тратами.
Я ему ответил, что, конечно, олигарх олигарху роль. Можно по-разному тратить. Мы тоже, например, вот мы, я, так сказать, сейчас организатор, так сказать, такого фонда «Успехи физики». Мы хотим просвещение молодежи, издавать всякие брошюры, бороться с наукой и так далее, и так далее. Нам нужны деньги. Мы обращаемся, естественно, за помощью к тем, кто имеет деньги. Я ничего плохого не вижу, раз уже за так. Но я написал Ходорковскому, что так что вот такая, но если у вас останутся большие деньги, в чем я очень сомневаюсь, я вас возьму на развитие там чего-то. Вот таким вот образом.
Нет, с этим нельзя не согласиться. Я на 100% с вами согласна, что только просвещение может сдвинуть с мертвой точки все в нашей стране.
Конечно.
Конечно же, не набожность в первую очередь, и не астрология, а просвещение. В этом абсолютно с вами согласна.
Как в этом абсолютно бороться? Меня вот возмущает. Извините, вот я лежу. И вообще уже, так сказать, кончено.
У вас многолетняя привычка думать, поэтому вы все равно от жизни не отключаетесь. А у многих нет привычки думать, ни в какой мере.
Их учить думать, а не верить в чудеса. Что такое чудо? Чудо – это то, что противоречит науке, чего нет. Между прочим, вы знаете, я вот недавно где-то вычитал, какая-то группа священников выступила против причисления Папы Иоанна Павла II к лику святых, потому что для этого нужно было какое-то чудо. В общем, галиматья типичная. Просто стыдно читать, как взрослые люди могут заниматься этим.
Ну, при всем том, Иоанн Павел II был человеком выдающимся,
да,
большим гуманистом, да, если на то пошло. Страшно образованным человеком, много лично сделал.
Меня, правда, эти сволочи не пустили, меня приглашали в Ватикан. А мне запретили.
КГБ?
Меня все время, понимаете. Ну, вы когда прочтете мою автобиографию, просто когда вам нечего будет делать, прочтите, это вообще интересно просто. Не с точки зрения меня лично, как личности, а с точки,
зрения
нрава.
Движение по судьбе.
Так вот, я не мог поехать в Ватикан, но я потом, когда был в Италии, потом я все-таки был уже, и я поехал в Кастель Гандольфо, кажется, это его летняя резиденция. И там прекрасный парк еще кардинала в Барбарине, кажется. И вот у нас какой-то священник, там есть такая Ватиканская обсерватория. Обсерватуар, роман, я не знаю, как я, конечно, итальянского не знаю. Я и латыни не знаю. Но, в общем, есть такая Ватиканская обсерватория. И вот священник оттуда, значит, нас водил по саду. Замечательный, богатый сад рядом с этой самой летней резиденцией пап. И вот я почему-то запомнил пустяк. Он нас водил, я восхищался садом. Он сказал, когда папа здесь бывает, мы не можем заходить в этот сад. Почему? Он ответил мне, мы по-английски говорили, естественно. Я уж боюсь, у меня плохой английский. Но его ответ был такой, они не хотят, чтобы их подслушивали. Overheard. Они не хотят, чтобы нас подслушивали.
А удалось с папой-то повидаться?
Нет, я видел папу там на площади Святого Петра.
Но пообщаться не удалось.
Зельдович, вы знаете, такая фигура. Его как-то пустили. Он подарил папу свои сочинения. Он знал, я тоже мог в эту книжку подарить. Но нет, у меня предыдущий есть.
Понятно.
Нет, Иоанн Павел II меня вызывает только уважение. Но что делать?
Разные у вас вероисповедания.
Реабилитировал Галилея, вы знаете это?
Да, я прекрасно знаю. Он извинялся за преступление инквизиции. Это много что.
Да, но Брунани не реабилитировали, так сказать, потому что очень...
А он светским судом был осужден, по-моему.
Что есть обитаемые другие.
Нет, а по-моему, он был светским судом, он, по-моему, не церковью был на костер отправлен. Там какая-то заковыка есть.
Они делали вот каким образом. Церковь сама не жгла.
Вот они и говорят об этом. Осуждала, а потом светские власти.
Было налажено.
Это было налажено, это точно. А со Сталиным приходилось общаться?
Нет,
никогда.
Вы знаете, Харитон, честный был, симпатичный человек, кстати. Так он Сталина видел только один раз, когда ему дали эту самую уже плутониевую бомбу. Один раз. Курчатов тоже видел несколько раз. Вавилов тоже. Нет, их особенно не допускали. Товарищ Берия. Товарищ Берия не оправдал доверия. О, как было интересно в те времена, например, когда я помню, как узнали, что Берию посадили. Это была такая сенсация.
А это какое у вас вызвало? Скорее положительное?
В 53-м году.
Скорее положительное ощущение?
Я даже не помню, тогда это была какая-то растерянность. Товарищ Берия не оправдал доверия. Ну, конечно, он виноват не больше, чем все остальные. Больше, конечно.
Ну, сколько нам открытий?
Чудных, да. Вот, кстати, вы мне напомнили по ассоциации. Мне тут звонил есть такой академик Кардашов, астроном. Если вы хотите, я могу.
Так, и что?
Вот. Так он мне звонил с возмущенной, вот буквально сегодня или вчера, я не помню, что 2 дня назад по Первому каналу, я не помню, вы на каком канале были?
На Первом.
По Первому каналу была передача Гордона. Тоже какая-то астрологическая чепуха. Там он пригласил каких-то, я не не знаю, гадалок или что-то в этом духе. Возмутительно. Вообще этот Гордон мне два раза, кстати, предлагал, не он сам, а какая-то женщина от него, прийти в их передачи. Помните, ночью была передача?
Да.
Это тоже было безобразное явление, потому что Гордон человек малограмотный. Он только умеет, понимаете, курить папиросы, так что огромный пепел. Я всегда восторгался. Он сидит, курит. И вот такой пепел. А у него выступали там и знающие люди, и не знающие. Он не может даже разделить. Так вот, понимаете, на Первом канале тоже это астрология, вся эта галиматья. Но это же преступление. Ну как вы не понимаете?
Вы же... А вы знаете, у того же Гордона недавно, я слушала совершенно случайно, попав на эту программу, два человека из церкви православной говорили о там, путях развития церкви в нашей стране. А интересно? Я не могу себя назвать воцерквленным человеком и скорее атеист. Но слушать вот о том, как духовные, умные, кстати, образованные люди рассуждают о роли церкви, о ее возможностях вот в нынешней ситуации, о ее развитии, очень интересно.
Нет, ну, конечно, я не отрицаю.
Как всякое развитие, там, не знаю, мысли гуманитарной, что ли. Конечно, я к этому философски
конечно,
отношусь.
Конечно, ведь вообще история церкви, ведь я отнюдь не осуждаю верующих. Ведь 2000 лет назад состояние общества и знаний было таким. Ну, почему не поверить в чудеса? Почему не поверить? Ясно же, в общем, как говорится, кажется, это у Рейкина было, в Греции все есть, я уж не помню. Так и в религии все есть. Но, понимаете, это, кажется, называется философский релятивизм. Что все, мол, относительно и так далее. Я совершенно с этим не согласен. Я с этим не согласен. Нет, есть рационально, есть истина. И вот наука, научный метод, я хочу вас убедить. Я не смог, к сожалению, во всей глубине и прелести научного
метода. Я сопротивляюсь, что называется, по профессии. Я близка к вашему представлению о мире.
Вы когда-то кончили что-нибудь?
Я заканчивала лесотехническую академию, на самом деле. Лесотехническую,
да. Ну вот, наверное.
Вот, поэтому, нет, я близка абсолютно к тому, что вы говорите. Я не церковный человек совсем даже, и не мистик. Я как раз очень земной человек.
И что касается церкви, так я тоже глубоко убежден, что там есть... Сейчас в церкви, кстати, идет дикая борьба между фундаменталистами, которые, например, это же дикость. Они не хотят...
На старославянском календарь этот юлианский.
Вот, такой, вот у меня, так, вы знаете, я не только на словах, но и на деле вполне в этом смысле демократ. У нас в отделе, но я сейчас не за отделом, но был за. И в моем секторе сейчас есть человек, глубоко верующий, он участвует в этой... Кажется, Колосков там фамилия или какой-то, неважно. Я забываю фамилии. Вот я так обрадовался, что ваше отчество помню, потому что я забываю. Так, в общем, он борется за то, что он перевел даже многие молитвы на русский язык. Но это же дикость. Вот, кстати, Иоанн Павел II был тоже сторонником. Это Ватиканский собор.
Да, и... это приближение к реальному сегодняшнему обществу.
Это же дикость.
И это тогда действительно какое-то социальное служение, да, мне так кажется. Мне кажется, есть вот этот фундаментализм и есть чиновничество от церкви, и есть искренние люди, которые хотят помогать. Вот это мое глубокое убеждение.
Я глубоко убежден, что эти искренние хорошие люди, которых много, им нужно не в церкви быть, а в гуманистическом обществе.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Мы говорили уже час, и было видно, что Виталий Лазаревич устал, хотя и не подавал виду. На прощание он подарил мне книгу, написанную уже здесь, в больнице, где Гинзбург провел последние несколько месяцев. Книга называется «О сверхпроводимости и сверхтекучести. Автобиография». То есть жизнь как постижение научной истины. Я сказала Виталию Лазаревичу, что, на мой взгляд, его область физики, сверхтекучесть и сверхпроводимость, и есть самое мистическое. Он опять стал возражать, прочел популярный краткий курс о проводимости материалов. Как ни странно, объяснил так понятно, что я удивилась, вспомнив, как не любила физику в институте. Прощаясь, я оглядела больничную палату. Старое деревянное кресло, примета долгого пребывания, книги, папки, газеты на столе и на подоконниках. Под рукой у академика маленький радиоприемник, установленный на две волны – «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». От телевизора отказался принципиально. У Гинзбурга часто бывают посетители. Он не отказывается комментировать те или иные события по телефону, пишет письма, статьи, даже вот книги. В этом году ему исполнится 90. Шагая по длинному больничному коридору, я думала, что все-таки не до конца убедил меня атеист и материалист Виталий Гинзбург. Есть в мире явления, которые невозможно объяснить, которые уж точно можно назвать чудом. Это чудо человеческого гения, чудо полноты жизни, несмотря и вопреки. И научное открытие все равно откровение, озарение. Я уж не говорю о чудесах помельче. Например, говорить всю жизнь только то, что думаешь, даже если это сильно невыгодно.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.